Ну, первое, про Рыбомином 13, я здесь читали как раз насчет Давид и ковчег. Ковчег был просто вот коробок, можно сказать, деревянный, с золотой. И внутри этого был вот этих камней, заветом. И можно сказать, что там присутствие Божие не явился. И, конечно, они хотели, чтобы это было бы у них. И он собрал, Давид собрал весь народ в 2 стихе и сказал: «Если угодно вам, и если на то будет воля Господа Бога нашего, пошлем повсюду к прочим братьям нашим». Он сказал, ну, если на то будет воля Господа Бога нашего. Ну, в одном плане это хорошо, так как Яков сказал, ну, писал, это нельзя для нас просто так располагаться в жизни и думать, да ладно, завтра я буду так, послезавтра я буду так, через месяц я так буду. Всегда надо сказать, Бог даст, или если на то будет воля Господа. Потому что Его воля нам надо соблюдать. И нам надо вот чувствовать, что Его воля выше, чем воля человека. Потому что мы сможем жить вполне просто так, как мирские люди, которые считают, что Бога нет. Если я хочу что-то завтра делать, то я буду это делать. Но для нас, мы верим, что рука Господня действует в нашей жизни. И все то, что мы ожидаем, что завтра обязательно будет так, как сегодня, это не так. Потому что Бог очень активен в нашей жизни. Если регулярно мы так говорим, если на то воля Господа. Мы, конечно, это стесняемся немножко так сказать, но Бог даст, я буду. Но завтра Бог даст. Завтра, если на то будет воля Господа, увидимся. Но мы как-то стесняемся это сказать. Но интересно, что мусульман как-то совсем без стыда это говорят. Это им как-то своя культура, я не говорю, что они на самом деле верят в Бога. Я просто вот скажу так, что это хороший для нас призыв и пример. Если они могли бы так открыто, без стыда сказать, ну, Бог даст, если на то волю Господа, почему мы не сможем так и тоже говорить? То есть, значит, что мы как-то признаем, что это не мою жизнь, что Бог постоянно есть в моем жизни. День за день, иногда кажется, это будет вечно повториться. Но мы все знаем, что это нет. Кажется иногда, что ну, в жизни просто так, что в моей жизни это повтор. Каждый день, в принципе, день за день в этом суете продолжается. Ну, не обязательно. Потому что ну, мы все и тоже знаем, что мы ожидали иногда, что завтра я буду так и так. И вот, все совсем по-другому. День располагается. Но Бог дал Израилю заповеди насчет тот ковчег. Как это должен быть, ну, как носить этого. И он не писал, что можно на колесницу. Написано наоборот, что это только левитам, и даже не все левиты, некоторых вот семьей из колена левита, могли бы это носить и должны носить на плеч. С этим, ну, полками на плеч. И нельзя для других людей это трогать и не носить. И особо на колесницу об этом не написано, что надо на плеч носить. И Давид писал 118-й псалом, что он весь жизнь постоянно день и ночь изучал, читал вот слово Господне, то есть закон Моисеева. Не он должен это прекрасно знать. Итак, как он сказал, ну, если на то будет воля Господа, кажется, он это сказал, но все равно сделал то, что он хотел. Потому что если тех слов имел бы значение, если он думал, а что значит воля Господа в этом данном контексте, он вспоминал бы, как написано в законе, что это нельзя для любого человека тот ковчег носить. Это только для некоторых из левитов это было возможно. И он сказал, как формальность, я предполагаю, ну, если на то воля Господа. Когда фактически он просто делал то, что он хотел, и то, что он чувствовал, народ хотели. Конечно, они не против, потому что вот это физический символ, вот присутствие Божие. Они хотели, конечно, что тот ковчег был бы у них. Итак, он собрал весь народ, и они взяли этот ковчег. И в 6 стихе написано, в самом конце этого стиха, чтобы перенести оттуда ковчег Бога, Господа, сидящего на херувимах, на котором нарицается имя Его. Конечно, Бог сам не сидел на херувимах, но, кажется, был какой-то слава. Визуально понятно, что был какой-то небольшое облако Его славы, который там обитал возле этого ковчега и возле этих херувимах. Это не значит, что Бог сам там был, значит, Бог сам явился там. Бог сам живет, мы знаем, на небесах, но Его присутствие может быть здесь, на планете, на Земле, очень интенсивно. До такой степени, что можно сказать, что Господь был здесь. Иисус сам сказал, где двое или трое собрались вместе, на Его имя, Он сам посреди нас. Это не значит буквальным образом, что как-то Иисус явится в телесном виде между двое или трое верующих людей. Но это значит, что Его присутствие очень сильно. И это откроется какую-то тему, которую постоянно встречаем в Библии, о том, что Бог умеет явиться через свои представители. Получается, что ангел был раньше его представитель. До таком степени Бог сказал, что мое имя в этом ангел, и все, в принципе, перед ангелом, значит, перед Богом. Тоже с Иисусом. Он был Сын Божий, Он явил присутствие Отца очень сильно, но это не значит, что Иисус самом Бог, это значит, что Он носил, можно сказать, нарицается имя Господа на Него. И когда мы принимаем крещение, во имя Господа, значит, и то же для нас, Его присутствие как-то явится через нами. И чтобы Иисус сказал, что если ты будешь кое-что делать против Его народ, то есть тех, у кого есть Его имя, тех, на котором нарицается имя Его, это, в принципе, сделали Богу. Если ты кое-что неприятно делаешь братом или сестрой, ты это делаешь Иисусе. Будешь украдить телефона у одного брата, значит, это сделал против Иисуса. И в этом притч Иисус объяснил, что в последний день Он будет сказать людям, когда Я голодовал, ты не дал мне кушать, когда Я был наг, ты не дал мне никакие одежды. Потом они будут сказать, а нет, это не то, когда мы видели тебе, наг или голодный и так далее. И он будет сказать, поскольку ты это не сделал к одному из этих моих братьев, ты это не сделал ко мне. Или когда Саул преследовал христианин, помните, он был в пути в Дамаске, и Иисус явился и сказал, Павел или Савель, зачем ты меня гонишь? Но он мог бы ответить, а что, я тебе, Иисус, ничего плохого не сделаю против тебя. Но Иисус имел в виду, что поскольку ты гонишь мой народ, тех, у кого есть моего имя, ты это делаешь именно против меня. Получается тогда, что в одном сторону это очень ободрительно, положительно мы сможем понять, что я не один, я являюсь Его явлением на этом темном мире, где мы живем. В другом плане, это и тоже призыв, что наше поведение должно совпадаться с Ним, потому что мы являемся Иисусом в этом плане, перед миром. И здесь написано, что насчет ковчег Господня, на котором нарицается имя Его. И я сказал, что поскольку мы принимаем крещение, мы не просто так, принимаем крещение во Христе. Это так, что это во Христе. Но это тоже во имя Его. Значит, через это особо через эту, нарицается Его имя над нами. Я опять поэтому ободраю людей не только креститься, а ободраю тех, которые уже приняли крещение, как взрослых, вспоминать, что на самом деле Его имя нарицается над нами. На этом ковчег была такая коробка. И его херувимов на каждом сторону. И крылов этих херувимов встречали посередине. И раз в год первый священник бросил, окропил кровь животное, кровь, ну, жертвы на этом ковчег. Ну, в смысле, на верхнем часть. Значил бы, что все эти, ну, крылы херувимах как-то окружал тот кровь, который лежал там. И слава Господня там явился. И это был какой-то прообразом о том, что кровь Иисуса, потому что кровь этих животных является прообразом кровь Иисуса. Вот. Значит, что во время распятия Иисуса, во время пролития Его кровь, ангелов на самом деле, херувимах, как-то окружал Иисуса. И он это чувствовал, когда он сказал: «Разве вы не знаете, что я мог бы позвать тысячи и тысячи ангелов на мою помощь?» То есть он знал, что они прямо около Иисуса. И это так, что из перспективы человека это позор, что Иисус наг, вроде без никакие одежды, там умер в стиде, по сравнению там на кресте. И все смеялись. А из перспективы Божия, это был, ну, слава Господня, там явился. И это просто пример, что, наверное, в нашей жизненной вот ситуации, обстановке кажется очень стыдно. Человек, допустим, живет очень бедный, и все как-то не уважают ему, он держится свою веру, имея отношения с Богом. И знаете, это из перспективы небеса, слава Господня явится возле этого человека. Крылы, херувимах окружают тот человека. И это то, что случилось там на кресте. Так, в 7 стихе. Повезли ковчег Божий на новые колесницы из дома Авинадава. То есть они в одном плане уважали тот ковчег, строили новые даже колесницы. Хотя это не то, что Бог хотел. Он сказал словом, в законе, что это нельзя. Надо носить на плеч и с палками. И только левитов могли бы это делать. Ну, это пример о том, что даже если у нас есть какая-то зрелость для Бога, это не обязательно значит, что это на самом деле получается как богослужение. Так как этих смертников, исламистов, этих террористов, они все считают, что «Ой, мы верим в Бога, в Аллах, и мы это сделаем, убиваем столько тысяч людей во имя Его, и да, я готов отдать мою жизнь для этого». Это не так, что Бог как-то доволен с этим. Значит, так как Павел сказал, что можно вполне служить Бога, а неправильно служить Ему. То есть правильно понимание это обязательно. Иначе мы сможем даже служить Бога с таким зрелостом, и это все равно не получается, потому что это не согласно Его законе. Поэтому, опять, надо читать Библию для себя. Не только слушать лекции, церковь и так далее. А взять Библию и прочитать. Если у вас, честно, нет Библии, то обрати ко мне, я дам. Вот, чтобы ты сможешь сам для себя прочитать. Потому что нам надо слушать Господа согласно знаниям. И не просто там, но в неведении. В 8 стихе Давид же и все израильтяне играли пред Богом из всей силы, с пением на щитрах и псалтирах, тимпанах и так далее. Но это опять, это не то, что Бог хотел, потому что дальше мы будем прочитать, как Бог явился и наказал им очень сильно. Они поэтому, Давид как-то недоволен с этим, написано, что опечалился Давид, что Господь поразил Озу. Но это из-за того, что они не служили Богу, согласно Его заповеди, согласно Его статуты и принципы. И опять я скажу, что это недостаточно считать, что ой, человек как-то пред Богом, из всей силы, как-то играл или с пением, пили такое прекрасное, что ой, Бог поэтому доволен с этим. Это очень примитивно. Люди считают, ой, это такое, это хорошо, что людей так благословили Богу и так далее. Видим здесь, в 8 стихе, Давид и все израильтяне так сделали пред Богом из всей силы. И вот, сразу Бог им поразил. То есть, иногда, читая Библию, у меня впечатление, что Бог как-то просто-напросто хочет спасать человека. Почти неважно его поведение. В другом плане, иногда читаем такие стихов, такие истории, и наоборот впечатление, что он очень строго. И если мы не будем согласны его принципу, тогда он не будет нас спасать. И как балансировать эти две стороны Божьи, очень сложно. И это хорошо, что Бог так сделал, чтобы человек до самого конца жизни... Это не так, что мы будем переживать, спасен ли я. Нет, мы сможем скромностью сказать, что да, я верю. Если я во Христе, я верю, что в конце концов я буду спасен. Я буду вечно жить во Царстве Божьем. Но если только так, если Бог явил только Его доброта, скажем так, это как-то не то в нашем отношении с Ним. Мы как-то расслабиться, считаем, что да ладно, это только для Бога, Он такой... Такой, который будет на всяком случае меня спасать. Он поэтому явил его другую сторону. И тот другой сторону, тот более строго сторон Господа, это должен быть. Потому что это дает какую-то перспективу на его доброта, на его прощение. Потому что если просто так, что для Бога грех это ни при чем, это не столь важно, тогда мы не чувствовали, то в таком степени это чудесно, что такой Бог, у кого есть такой принцип, такой строгость, мне простил, мне даже принял, как его, когда я такой слабый грешник и так далее. Зная, что у него есть тот более строго сторону и требует уважения, и послушность, досконалная послушность. Из-за этого, тогда это дает какую-то перспективу на его милость и факт того, что он все-таки готов принять человеку так, как человек есть. Это не так, что для него принцип и послушность абсолютно не важны. Нет, для него это очень даже важно, очень важно. Так, в 9 стихе. «Когда дошли до гумна Хидона, Оза простер руку свою, чтобы придержать ковчег, ибо воли наклонили его. Но Господь разгневался на Озу и поразил его за то, что он простер руку свою к ковчегу. И он умер тут же пред лицом Божьим». Из одного стороны мы могли бы сказать, что это, зачем Господу разгневался на Озу? Потому что человек все-таки хотел помочь.
Доброе дело
сделал. Да, он доброе дело, кажется, сделал. Он простер руку свою к ковчегу. Потому что он хотел это придержать, ибо волны наклонили его. И вот он простер руку, и Бог ему поразил. Это значит, мы чувствуем, что это немножко не то. Мы как-то думаем, Господи, зачем ты как-то не смотрел на это из другого стороны, чтобы парень как-то хотел тебе помочь. А Бог как-то наоборот, что нет, я дал вам заповеди, я дал вам принципы, я дал вам, как надо перенести ковчег. И вы не хотели это слушать, вы сделали по-своему. Это для меня мерзость, это для меня страшно. Как я сказал, других местах в Библии кажется, что Бог такое, так страшно хочет нас любить, простить, принимать. Не это так. Это абсолютно так. Но это тем более чудесно. Есть такой смысл ошеломления, когда об этом размышляем, зная, что по сути дела, Бог такой, принципиально, Бог такой, который требует такой доскональной послушность и уважение Его Слова, Его законы и уставы. Даже Давид написано, опечалился в 11 стихе. Но в одном плане это его вина, потому что это он, который знал закон Моисеева. Это он, который сам писал Псалом 118, что я так люблю Слово, я так люблю закон Божий, я это изучаю весь день постоянно. Если тогда он знал, то зачем он это не сделал? Из-за того, что он как-то это читал, прочитал все эти уставы, нашел, как перенести за ковчег Господне, и как-то считал, да ладно, это не столь важно, я могу по-своему делать. Это из-за этого подход, что людей страдали. И я прочитаю 15 глава, 13 стихе. И когда спустя какое-то время, они опять взяли тот ковчег Господне, Давид сказал, ибо как прежде его это делали, то Господь, Бог наш, поразил нас за то, что мы не взыскали Его, как должно. Значит, что мы не взыскали Его, как должно. Взыскали Его, но не так, как должно. Они просто думали, мы сможем в любом плане служить Господу, как нам угодно. Это для Бога мерзость. Поэтому в Ветхом Завете столько раз написано, что в Израиле пробовали служить Господа через того, что они служили своих идолов. Они строили на высотах своих алтарей идолами. Сказали, что это, в принципе, богослужение. И Бог это не принял. Итак, для нас, как нам тогда быть с Богом, если Он такой? Только через того, что мы во Христе. То есть, если мы будем уповаться на нашу послушность закону, то очень вряд ли мы сможем устроить отношения с Богом. Когда человек принимает крещение во Христе, он становится во Христе. И все то, что прав об Иисусе, прав о нас. То есть Бог как-то считает праведность Иисуса, вся праведность Иисуса как-то к нам. И из-за этого положения у нас тогда есть отношения с Богом. В 12 стихе Давид сказал, как я внесу к себе ковчег Божий. Как-то чувствовал так, как Петр чувствовал тот раз, когда он сказал, уходи от меня, Господи, я такой грешник. Мы тоже иногда так чувствуем, но кто я? Разве я могу устроить отношения с таким Богом? Конечно, мы сможем. Но у нас такие главы в Библии, просто чтобы показать нам о том, что нам надо уважать Бога и Его слов. И не просто думая, что я могу без шабашни, как я хочу делать, я так буду, без внимательности и так далее. Как-то несерьезно. Небрежный, есть такое слово, правильно? Такое, небрежности перед Богом. Итак, Давид даже не хотел, чтобы повез ковчега к себе. Но человек в 13 стихе Авидара Кефьянина это взял. И из-за этого в 14 стихе благословил Господь дом Авидара. То есть молодец тот человек, который принял ковчег Господня. Видимо, никто не хотел, даже царь Давид не хотел. И тот человек сказал, да нет, я хочу, я готов. Это брать у себе. И написано, что он кефьянина из Гефа. Это откуда Голиафа? То есть он бывший филистимлян. И, конечно, это Давид, который поразил Голиаф кефьянина. Получается, что тот человек, ушел, отошел из этих филистимлян и присоединился к Богу в Израилево. И у этого человека было побольше духовности, побольше стремления служить Богу, чем у самом израильтянин. Это всегда тех, которые, наверное, самом израильтянин как-то не уважали, что он язычник, он не наш человек, он из Гефа, он филистимлян. Ну ладно, он у нас живет, но он как-то на втором классе, как сказать, это через таких людей, что Бог действует. И, видимо, он как-то узнал Господа. Он не боялся воспринимать ковчег Господа у него. Ладно, у кого есть?
Ну хорошо. А ведь Давид же плясал один раз, когда ковчег внесли. А есть такие деноминации, которые вплоть до того, что каждый день мы можем плясать, а я говорю, я не могу топать и хлопать. Я не топаю и не хлопаю.
Ну.
Это мое мнение, я другим не навязываю себя.
Ну. Толик.
Я не защищаю Давида за все его поступки. Я хочу здесь выступить за него. Во втором стихе говорится, что он обратился к собранию. И с решения собрания они перемещали ковчег. Так? И по решению собрания перемещался ковчег. Единственная вина Давида была в том, что он не сообщил о том, как велел Бог перемещать этот ковчег, да, ковчег, да. И я вот говорю, что он не один его перемещал, а с собранием, да. И он как царь, занимая так столь высокий пост, он просто мог, просто мог приказать рабам переместить на колеснице этот ковчег. Но он этого не сделал, да. Вот потому я выступаю в защиту его.
Ну да, но это тоже не то сказать, что у нас было собрание, и собрание так решились, и тогда это как-то хорошо. Когда штамп, печат есть, потому что собрание договорились так, а если Бог так не договорился, то это не то. И чаще всего мы это видим, что люди считают, ой, из-за того, что много людей решили, что это так, что мы сможем служить Богом таким образом, тогда это должен быть хорошо. Это не обязательно. Хоть весь мир ставит свой печать, что да, это хорошо. А если это против Бога, то нет. Что комитет, что совет, старейшины и так далее, они сказали, что так надо делать. Ну, в этом случае я согласен с тобой, что да, он сделал согласно своих совет. И тот собрание так решил. Ну, это не важно, как собрание.
Он
решили.
Сказал собрание.
Да.
И вот 9 стих, когда Господь Бог наказал Озу, мне кажется, это слишком жестоко, за то, что он хотел спасти Божий ковчег, как-то слишком жестоко.
Ну, это да. Это кажется так. Но, как я сказал, Бог дал нам тот пример.
Если ослушаешься, то будешь строго, как говорится.